Добрый день, дорогие друзья. Вот в период, когда я был студентом, хорошим тоном считалось любую работу, которую ты пишешь, обязательно снабдить какой-нибудь цитатой. Ну, может быть, классика марксизма-ленинизма, а может быть, действующего главы государства. Но в период, когда я учился, это был уже не Леонид Ильич Брежнев, а Михаил Сергеевич Горбачев. Сегодня я решил этой доброй традиции последовать и начать нашу беседу об экономике с цитаты, ну, правда, не советского и не русского политического деятеля, но тем не менее. Это министр иностранных дел Германии Анна-Лена Пербак. Выражается она весьма странно, но иногда у нее получается сказать все четко и ясно. Вот цитирую. Выступает Анна-Лена, и говоря, конечно, о России, о ситуации, когда Европа пытается отказаться от наших энергоносителей, говорит следующее. Экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Конец цитаты. Слушайте, так ведь Анна-Лена сказала про Европу, про Запад в целом. Ведь экономическая зависимость не ведет к безопасности. Так это ж про нас, про Россию. Мы вкладывали деньги в Запад. Мы старались жить по внушенной либералами идее, что все там можно приобрести. То есть мы были зависимы от Запада. Ну, к сожалению, еще в значительной степени зависимы. И это безопасности нам не принесло. Именно потому, как справедливо замечает Анна-Лена Пербак, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Запад начал экономическую войну против России, войну на уничтожение, но параллельно он очень сильно вычеркивает свою собственную экономику, в первую очередь экономику Европы. И ему не жалко благосостояние европейцев. Вот давайте мы об этом немножечко с вами поговорим. Действуют сегодня на Западе очень хитро. Когда что-то становится для него очень неудобно, они просто это вычеркивают из пакета санкций. Ну вот, например, хотят ввести ограничения в покупке российской нефти. Но Венгрия и еще Болгария говорят, слушайте, а мы не можем, у нас не получится, нам нужна эта нефть. Хорошо, говорят европейцы, давайте мы все не будем покупать нефть, а вы ее продолжите покупать. Ну и потом, там, смешивая в каком-то соотношении с нероссийской нефтью, будете нам же ее продавать. Но перевозить российскую нефть нельзя. Тут голос поднимает Греция, которая говорит, слушайте, у меня танкерный флот перевозит как раз российскую нефть и примерно 25% своего заработка на этом и получает. Ну хорошо, говорят в Европе, давайте мы это вычеркнем из этого шестого пакета санкций. Но обязательно оставим там санкции против трех ведущих российских каналов. Запретим американским и другим компаниям рекламу размещать, вещать этим каналам. Ну, это, видимо, в порядке поддержки свободы слова. В целом же, дорогие друзья, мы с вами на тему экономики говорили многократно. Еще раз хотелось бы пояснить общую происходящую направление тенденции, если так сказать, в двух словах. Первое. В мире начинают жить хуже. Причем хуже планово. Почему? Ну, помните теорию золотого миллиарда? Такая хорошая теория, в кавычках, в которой для нас, русских, места не было. Мы должны были быть за бортом этого золотого миллиарда и жить в случае, ну, как обслуга его. Но смотрите, в Китае рост экономики, и получается, что к золотому миллиарду китайскому нужно добавить еще золотой миллиард, который был не китайский. Слушайте, но и Индия ведь тоже не согласна с такой пониманием золотого миллиарда. Значит, уже получается больше трех золотых миллиардов. Никакая экономика, никакая планета, никакие полезные ископаемые не выдержат такого соотношения. Значит, нужно все это планово сдувать. Кроме того, ведь главное это контроль. Контроль над ресурсами, над человеческими потоками, над торговлей. И это все, вот этот контроль Запад хочет оставлять в своих руках. Если в Китае начинается неконтролируемый Западом рост экономики, это значит, что Китай должен быть остановлен. Но Китай сегодня фабрика. Что это значит? Это значит, что все, что производит Китай, потребляется во всем мире. И это значит, что нужно вернуть промышленность из Китая и разорвать промышленные, производственные, логистические цепочки. Что, собственно говоря, и пытались сделать путем объявления так называемой эпидемии ковида. Не сработало. Но процесс удорожания всего и вся начался. Начались перебои с полупроводниками. Хотя Ведущая тайваньская компания TSMC говорит, что производит ровно столько же, сколько и раньше, и не понимает, куда деваются эти полупроводники. Но мы с вами понимаем, что главное их выкупить, чтобы они не оказались, например, на территории Китая, и попридержать для того, чтобы разорвать те самые логистические цепочки. Кстати, о логистике. За последние несколько лет доставка контейнерных грузов из Китая в Европу или в Америку подорожало, по-моему, в 7 или 8 раз. На основании чего? Топливо в 7-8 раз не подорожало. Какие-то экологические стандарты, о которых говорили еще совсем недавно, ну да, могли дать какое-нибудь подорожание 30-процентное, но не 3- и не 7-кратное. Итак, люди должны жить хуже. Но ведь нужно им объяснить это, почему они живут хуже. На кого-то необходимо возложить ответственность. Сначала ответственным нашли ковид. Вот смотрите, вы не ходите на работу, естественно, ваш жизненный уровень падает, мировая экономика в рецессии. Почему? Ну вот потому что там ковид, как говорится, подавайте на него в суд и возмущайтесь. То есть было какое-то логичное объяснение, почему стало плохо. Хотя для многих людей меры, которые были приняты почти всеми государствами в отношении этой болезни, ну, представлялись чрезмерными и как раз ведущими к уничтожению экономики. Но не справился ковид с этой задачей. Нужно еще быстрее и еще больше обрушить уровень жизни людей. Причем обрушать его точечно, потому что в Великобритании, в Соединенных Штатах уровень жизни тоже должен падать, но гораздо медленнее, чем в Европе. В Китае вообще не должно не остаться никакого жизненного уровня. Ну, а про Россию и говорить нечего. О ней, о матушке России, наши западные соседи никогда и не думали. И вот в этой ситуации им нужно нечто большее, что-то, что заменит не справившийся с задачей ковид. Что это может быть? Война. И они начинают заранее натаскивать оружие в Киев. До этого осуществляют там государственный переворот. Здесь нужно понимать, что стратегическое планирование в таких вещах, как развитие человечества, оно осуществляется, конечно, не в виде недели, месяца и даже года. Когда на Украине осуществляли руками Запада, на западные деньги, при западной дипломатической поддержке государственный переворот, делали это для того, чтобы рано или поздно стравить Украину в войне с Россией и использовать эту войну для сдувания мирового пузыря потребления, в первую очередь европейского. Что, собственно говоря, сегодня и происходит. Но обратите внимание, уши, так сказать, организаторов всего того, что происходит, они видны. Не российская спецоперация стала причиной подорожания электричества и энергоносителей в Европе. Все это началось в ноябре, в сентябре, в конце лета, когда никто не мог четко рассказать, как будут развивать события на Украине. Но при этом уже поднимали цены, уже говорили, что все на спотовом рынке, отказывались закупать дополнительные объемы газа у «Газпрома». И самое главное, никак не хотели ввести в эксплуатацию «Северный поток-2». Мне вообще, знаете, интересно, что потом когда-нибудь западные политики будут рассказывать своим избирателям. Ну вот вернемся к словам Анны Лены Бербак. Представьте себе, есть Германия, ей нужен большой объем газа. Взять его сегодня неоткуда, только из России. Уже подвели еще одну новую трубу. Осталось только, как говорится, повернуть вентиль, и газ пойдет. Нет, говорит Анна Лена, и дальше цитируем опять. Если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Так кто агрессор-то? Ну, в данном случае не Германия агрессор, в данном случае агрессор Запад. А продажные германские политики точно так же борются против своего народа, как пытаются бороться против России. Но дальнейшее ухудшение жизни западного обывателя будет объясняться этому самому обывателю российской операцией. Байден уже говорит о путинском подорожании. Эти слова не случайны. Они будут это повторять один раз, второй, 22-й, 1 022 раз, пока он не вобьется в подкорку западного обывателя. И план такой. Россия во всем виновата. Во всем виноват в России и в мире конкретно Путин. Виноваты они в том, что вы где-нибудь там в Германии или в Бельгии живете хуже. И вы будете жить лучше, если мы накажем Россию. Ну вот такую вот цепочечку нарисуют. Хотя, конечно, в Европе от наказания России жить-то никто лучше не станет. Посмотрите, что они говорят по поводу кризиса продовольствия. В мире может голодать миллиард человек, говорит ООН. Вопрос. Вы хотите сказать, что Россия и Украина вдвоем кормят миллиард человек? Нет, не кормят. Почему тогда специальная операция на территории России приводит к тому, что у вас кукуруза дорожает на мировом рынке? Да, ее производят на территории Украины, но не номером один. Кукуруза – это Соединенные Штаты Америки, другие государства. Почему растут цены? Потому что взят курс на ухудшение жизни. Война в Европе – это объяснение для мирового обывателя, в первую очередь обывателя Западной Европы и англосаксонского мира, кто виноват в этом. Но, дорогие друзья, давайте не забудем самый главный вывод, который всего из этого напрашивается. Вспомним 20-30-е годы 20 века. Евреев обвинили во всем плохом. Они были виноваты во всем, что только хотела обвинить их германская пропаганда. К чему это привело? К тому, что сначала назначили виновных, потом объяснили людям, что они, я имею в виду немцам, что они сверхчеловеки, дальше дали право убивать. И вот так пошагово привели к войне и страшным человеческим жертвам, самым страшным человеческим жертвам в истории нашей планеты. Сегодня мы находимся на первом шаге. Нашли виноватых. Дальше европейцам должны объяснить, что они великие борцы за демократию и что бороться за демократию можно в том числе ковровыми бомбардировками. Дальше им должны дать оружие и направление действия. Ну а потом война. Вот такой план вырисовывается из того, что делает сегодня Запад. Давайте это понимать. До свидания.